Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодня в программе. Пятая Берлинская биеннале. Можно ли смеяться над голландской королевой? Итальянская книга о философе Павле Флоренском. Русский европеец Николай Страхов. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Парижа. Хорватско-русский писатель, ученый, правозащитник, бывший преподаватель Сорбонны Предрак Матвеевич выпустил во Франции очередную свою книгу и удостоился большой телепередачи «В лучшее вечернее время». Судьба космополита в беседе с Дмитрием Савицким.
Предрага Матвеевича, 75-летнего писателя, эссеиста, профессора славянских литератур Сорбонны и профессора Римского университета Ля Сапиенца, гражданина двух стран, Боснии и Герцеговины и Италии, только что чествовали в Париже. Во Франции Предрак Матвеевич опубликовал 12 книг, а нынче выпустил в издательстве «Сток» в новом дополненном варианте книгу «Entre asyl et exil» «Между убежищем и изгнанием. Русская переписка». Чествовали писателя на традиционной субботней встрече интеллектуалов в кафе «Де Л'Индустрии», что на Бастилии, на встрече, которую ведет Фредерик Митеран и которая транслируется в прямом эфире «Домом радио». Творчество Предрага Матвеевича трудно отнести к какому-нибудь определенному жанру. Этот уроженец древнего Мостара, один из первых югославских диссидентов, нынешний вице-президент лондонского пен-клуба, президент неаполитанского фонда «Лаборатория Медитеранео», лауреат Европейской премии эссеистов, еще в 60-х годах прошлого века начал свою, как он ее называет, эпистолярную войну, начал с открытого письма маршалу Тита, требуя большей открытости и свободы общества. В брежневские годы он выступил в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, затем Иосифа Бродского и Андрея Сахарова, что перенесло его эпистолярную войну на Восточный фронт. Ну а в наши времена среди адресатов его открытых писем можно найти и националистов бывшей Югославии, и президента России Владимира Путина. В то же самое время Предрак Матвеевич написал несколько блестящих книг о Средиземноморье и Венеции. За несколько часов до отлета Предрага в Рим я встретился с ним в Монпарнасской ротонде. В Брасри было шумно, еще шумнее было на самом перекрестке Ваван, так как на бульвар надвигалась очередная студенческая демонстрация, и все вокруг было оцеплено спецвойсками СРС. Предрак извинялся, что он подзабыл русский. «Мы перестали говорить дома по-русски», — пояснил он мне, — «когда Тита поссорился со Сталиным. Это было опасно. Нас считали пятой колонной, и мы перешли на французский». Фредерику Митерану Предрак о своем французском сказал так: «Я динозавр, и вот почему». Он продолжит сам.
Динозавр, потому что я говорю на том французском, который исчез. С отцовской стороны я русских кровей. В старых традиционных дворянских семьях были французские гувернантки. Вы их найдете в романах Тургенева или Толстого. И дети в этих дворянских семьях начинали говорить по-французски и лишь потом по-русски. Мой отец как раз и принадлежал к такой семье. У него была французская гувернантка. Так он и выучил язык, на котором говорили и при дворе Екатерины Великой, и при дворе Фридриха II, у которого был, как мы помним, исключительный преподаватель и собеседник Вольтер. Мой отец покинул Россию в 20-м году. Он был близок к меньшевикам, а не большевикам, к России открытого общества, которая началась с Керенского. Итак, ему было всего лишь 20 лет. Он на каком-то судне добрался до Босфора. Его единственным багажом была русская культура, которую он позже передал мне и моей сестре. Он говорил на французском своей эпохи, русских франкоязычных семей. Он был хранителем этой русской франкофилии. Я же производная двух культур, православной моего отца и католической моей матери. Моя мать была хорваткой из Мостара. В апреле 41 года Югославию атаковали немецкие войска. Моего отца отследили, несмотря на то, что он был русским из белых, что он был эмигрантом, что он не имел никакого отношения к СССР. Он был задержан и отправлен на принудительные работы в Германию. Мы остались без кормильца. Мать должна была работать. Сестра моя была больна туберкулезом. Однажды, когда я отправился в школу, меня не впустили. Сначала расстанься с православием. Моя мать возмутилась. Что вы говорите? Христос ведь и православный, и католик. В конце концов, появился епископ, знавший нашу семью. Он окропил меня святой водой, и я стал прилежным католиком. Из-за страха быть разоблаченным, я даже превратился в лучшего ученика католической школы.
Придрак Матвеевич с религией расстался давным-давно. Балканские националисты использовали и используют религиозные расхождения как основу всех распри последних десятилетий. В свое время, дабы избежать гнева Тита, Придрак поселился на небольшом островке Адриатики, а в начале последней Балканской войны он покинул родной край и сначала преподавал в Париже, в Сорбонне, а затем в Риме, где ему предложили принять итальянское гражданство. Но и в Париже, и в Риме, как до этого в университетах Загреба и Сараева, Придрак преподавал русскую литературу и поэзию. Разглядывая его нестареющее лицо, я подумал, а можно ли, покинув Россию, ее действительно покинуть? Скорее всего, нет, даже во втором поколении. И спрашивая себя, для кого пишет этот европеец, входивший в комитет мудрецов, Лесаж, Европейского парламента, я вдруг понял. Придрак Матвеевич пишет для своего отца, пишет за своего отца, пишет отцу. Россия и ее литература — это то, что ему дал отец, за него, угнанного на принудительные работы и вернувшегося после войны домой полуживым. Для него, отца выросшего и жившего в Крыму, и рассказывавшего сыну о чудесах и красотах Черного моря, он и написал две книги о море Средиземном. За него, вместо него, он рассказывал и рассказывает студентам о судьбах Гоголя и Достоевского, Тютчева и Блока, Цветаевой и Мандельштама. За него же, восполняя его отсутствие, он продолжает говорить и писать на том французском, который исчез после Второй мировой. Но, пожалуй, лучше меня, да и с другой, западной, что ли, стороны, оценку Придрагу даст французский писатель и критик, автор послесловия к самой знаменитой, опубликованной во многих странах и на многих языках, книге Придрага Матвеевича «Средиземноморский требник» Робер Брешон.
Вот уже 50 лет, как я знаком с Придрагом, но лишь 20 лет назад меня вдруг осенило понимание его творческого литературного гения. Я знал его как большого европейского интеллектуала, полиглота, знатока нескольких культур, мастера критического мышления, которое позволяло ему вникать в тайны текстов. Но я не знал, что он настоящий творец. Однажды он подарил мне французское издание «Средиземноморского требника», которое он написал на хорватском. И меня вдруг озарило это ощущение его творческого дара. Причем здесь нужно немедленно подчеркнуть, что с одной стороны, на французском языке он великолепный комментатор и аналитик, и с другой — великолепный творец на родном языке — хорватском. Он обладает совершенно феноменальным знанием, но особым знанием, не связанным лишь с событийностью или фактами. Это знание, пропущенное через литературное и, я бы даже сказал, поэтическое воображение. Так что на «Требник» можно смотреть как на книгу практическую, так что «Требник» можно воспринимать как книгу практическую, как гид по Средиземноморью, но ведь на самом деле это поэма. Я не знаю, писал ли он ее в стихах, но его прозой на родном языке движет творческое воображение. Что бы он ни описывал, какие-нибудь совершенно банальнейшие детали, из-под его пера выходит нечто волшебное, настоящее чудо.
Добавлю, что статья Клаудио Магриса, посвященная Средиземноморскому требнику, называется, и не случайно, «Филология моря». Придрак более чем на 20 лет опередил Николя Саркози, который мечтает создать Средиземноморский союз. Но если в Требнике уже шла речь о Венеции и ее бывших колониях, последняя книга Предрага Матвеевича «Другая Венеция» — абсолютный шедевр и уступает лишь десятки раз переизданной всемирно известной книге Джен Моррис «Мир Венеции». Напоследок, в шумной ротонде, опустив седую голову, вспоминая репрессированную в СССР семью отца, трагедию, которую он написал в русской переписке, он сказал:
«Бабка моя от всех этих семейных несчастий сошла с ума и бродила в одиночестве по улицам Одессы. Это все я и описал в моей книге, в этой русской книге, в надежде на то, что книга, мои книги вышли на 21 языке, мои книги и о Средиземноморье и другие, но я не переведен на русский, и я не знаю почему».
Увы, это факт. Матвеевич не издан по-русски, и, наверное, пора это исправить.
Судьба Предрага Матвеевича в беседе с Дмитрием Савицким. Европейский час на волнах Радио Свободы. В итальянских книжных магазинах появилась книга отца Павла Флоренского, вышедшая в престижном издательстве «Баллати Бариньери». Назван том «Символ и форма. Статьи по философии науки». Книга вышла благодаря стараниям двух ученых – Наталина Валентини из Римени и Александра Горелова из Москвы, рассказывает Михаил Талалай.
Разносторонний ученый-богослов, трагически погибший в сталинских лагерях, явил итальянской читающей публике еще одну свою ипостась, прежде здесь неизвестную, как тонкий аналитик теории познания, науки. Статьи Флоренского по философии науки впервые вышли на итальянском языке благодаря стараниям двух ученых – Наталина Валентина из Римени и Александра Горелова из Москвы. Расскажем сначала вообще о процессе вхождения Павла Флоренского в итальянскую культуру. Открыл Флоренского для итальянской публики Эльмири Цолла, недавно скончавшийся литератор. Еще в 1974 году, одним из первых на Западе, он опубликовал главную книгу Флоренского «Столп и утверждение истины». Характерно, что публикатор принадлежал к правому, консервативному крылу католической интеллигенции. И помимо своего искреннего интереса к экзотической фигуре, он противопоставлял священника, мученика, доминировавшей в то время левой культуре. Эльмири Цолла, невзирая на идеологическую полемику, всерьез занялся Флоренским, который привлекал его в первую очередь как мистик. Цолле принадлежит также честь публикации на итальянском «Иконостаса» в престижном издательстве «Адельфи» и нескольких других работ священника. Энтузиазм первооткрывателя тогда разделяли совсем немногие. Сам Цолла считался эксцентриком, и к его мнению прислушивались мало. Если в 70-е годы Цолла оставался одиноким рыцарем Флоренского, то в 80-е годы интерес к нему качественно и количественно вырос. Об отце Павле несколько раз написал философ Массимо Качари, ставший позднее мэром города Венеции. В первую очередь назовем его крупные трактаты «Иконы закона» 85-й год и «Необходимый ангел» 87-й год. Качари, к мнению которого в Италии прислушиваются, всегда был неравнодушен к проблематике трансцендентного, к изображению невидимого. Популярного философа-мэра, имеющего прогрессивное реноме, часто приглашают сочинять разного рода вступления и введения к каталогам и к сборникам. И в своих кратких текстах он умело пользуется цитатами с Флоренского, что способствует возрастанию интереса к русскому мыслителю в среде самой широкой публики. Николета Мислер, известный специалист по русскому искусству и преподаватель Неаполитанского университета Ориентале, собрала и перевела статьи Флоренского, посвященные иконописи, «Обратная перспектива» и другие сочинения. Эта книга вышла в 90-м году. Хотя Мислер более всего плодотворна в области мирского искусства, она не оставляла своего увлечения Флоренским и в 95-м году выпустила при том же издательстве «Адельфи» второй сборник «Пространство и время искусства». Мислер, тонко знающий русский язык, выступила и переводчицей данных очерков. Увлеклась Флоренским и пассионарная словистка Нина Михайловна Каучихшвили, она организовала в 1988 году при своем университете в Бергамо первую международную конференцию, посвященную отцу Павлу. Это событие стало эпохальным. Конференция дала мощный импульс к изучению отца Павла Флоренского, и не только в Италии. Именно там, в Бергамо, выковалось местное прозвание Флоренского – «Русский Леонардо». Конечно, это сравнение не точно и относительно, и указывает преимущественно на широту интересов и на энциклопедичность знаний отца Павла Флоренского. Но оно уже устоялось. Да и Леонардо да Винчи, мерило тут очень высокое. Как филолога Каучихвили увлекли прежде всего лингвистические изыскания отца Павла. Поэтому первой большой работой стала книга «Актуальность слова». Главную же эстафету в отношении Флоренского в Италии принял философ из Римени Наталино Валентини, побывавший в 1988 году на исторической конференции в Бергамо и заболевший там Флоренским. Мыслителем он заинтересовался ранее при написании своей диссертации о русском Христе, то есть о понимании Бога в России на рубеже XIX-XX веков. Вскоре стали выходить его многочисленные публикации. Первой обратила на себя внимание книга Валентини «Память и воскресение» у Флоренского и Булгакова, опубликованная в 1996 году. В следующем 1997 году вышла другая обстоятельная монография Валентини «Павел Флоренский. Премудрость любви». Пораженный не только глубиной мысли отца Павла, но и цельностью его трагической судьбы, ученый из Римени первым в Италии детально реконструировал биографию отца Павла, постоянно подчеркивая, что у Флоренского жизнь и идеи – это одна единая ткань тончайшей выработки. Валентини не отказывается от эпитета «русский Леонардо», подхватывая его и полагая, что обоим корифеям характерна, по его словам, множественность форм, создаваемых с удивительной компетентностью, а также гениальная интуиция, предвосхищающая многие интересы и открытия современности. Теперь крупнейшие книгоиздательства Италии выпускают, благодаря Валентини, все новые и новые переводы трудов отца Павла. В 1999 году вышли сразу две книги под его редакцией «Значение идеализма» и в том же году «Херувимское сердце» – сборник богословских работ. В 2003 году гигант печати Мондадори предоставил итальянским читателям сборник автобиографических заметок Флоренского «Детям моим. Воспоминания прошлых дней». Местные рецензенты поставили книгу «Детям моим» Флоренского в один ряд с исповедью блаженного Августина. Последними вышли две монографии о жизни и творчестве Флоренского, которые подытожили долгие годы изыскания Валентини. Первая – брешанского издательства Морчелиано, это глубокий биографический очерк. Во второй книге в сборнике «Свидетели духа. Святость и мученичество в XX веке» отец Павел Флоренский включен составителем в триаду мучеников трех основных христианских конфессий вместе с католической монахиней Эдитой Штейн и лютеранским пастором Дитрихом Бонхоффером, замученными нацистами. Благодаря Флоренскому исследователь из Римени неожиданно для себя попал в русский мир, с которым прежде его ничего не связывало. Теперь он много читает и рассказывает о России, а его жилище в Римени, где я побывал, превратилось в музей русских икон. И вот несколько месяцев тому назад, в конце 2007 года, появилась новая книга, собственно, Флоренского, в прекрасном переводе Клауди Дзонгетти и в тщательной редакционной обработке Наталино Валентино и его московского коллеги Александра Горелова.
Рассказывал Михаил Талалай. Мы позвонили в Москву Александру Горелову и попросили его ответить на несколько вопросов. Как получилось, что вы выпустили книгу по-итальянски?
Я учился в Падуанском университете и специализировался в области философии и писал диплом по философии науки. И мой научный руководитель предложил мне заняться философией науки Флоренского. И в процессе работы над дипломом я познакомился с итальянским специалистом по Флоренскому, Наталино Валентини. И наши контакты продолжились в дальнейшем. И я предложил вот такую работу над сборником произведений Флоренского, посвященных философии науки или науке на итальянском языке. Я начал эту работу, редактируя переводы, составляя комментарии. И сейчас эта книга вышла, в которой Наталина и я стоим в качестве редакторов. Я очень рад этому.
Но для того, чтобы заняться флоренским в Падуанском университете, надо попасть в этот Падуанский университет. Как же это случилось с вами?
В России работал итальянец, католический миссионер Бернардо Антонини. И в какой-то момент он мне предложил продолжить образование за границей, в Италии. Мне удалось поступить в Падуанский университет. Я человек с высшим образованием. По первому образованию я физик, а тут я смог получить философское образование. Я учился в университете, потому что Бернардо Антонини договорился с епископом города Падуи Антонио Матиаццо на его средства, на средства епархии. Я учился в этом университете.
Насколько, с вашей точки зрения, современной идеи флоренского?
Ну, на этот вопрос довольно сложно ответить. Сейчас существует, я вижу, интерес к флоренскому, но больше такой, скажем, биографический интерес. Но мне кажется, что понимание философии флоренского, научных идей флоренского, оно очень интересно именно для современных людей. Оно многое делает понятным в пути культуры в России. И вообще вот в отношении науки, что она собой представляет, наука, потому что, в общем, это не только мое мнение, философия науки в 20 веке пошла несколько по другим путям. Ну и вот, возможно, как раз следовало бы вернуть философию науки на те пути, вот в русле которых работал флоренский тоже.
Скажите, доходят ли до вас в Москву отзвуки о вашем труде из Италии?
Доходят благодаря вот Наталине Валентине, который мне прислал несколько рецензий на эту книгу, опубликованных в различных итальянских газетах, в том числе «Карьера де ла Сера», «Ля Република», то есть газетах таких очень читаемых. Я очень рад вот этим отзывом.
Спасибо большое, Александр. И последний, если можно, вопрос. Что вы сейчас делаете? Над чем вы работаете? Вернулись ли вы в физику? Или теперь флоренский как-то, или Италия определяет ваши интересы?
Я сейчас в основном работаю над изданием католической энциклопедии. Это такой проект, там не только я работаю, выпускает издательство францисканцев, которые живут в Москве. Вот сейчас уже в печати находится третий том этой энциклопедии. Мы сейчас работаем над четвертым томом. Католическая энциклопедия посвящена самому широкому спектру вопросов. Исторических, и искусствоведческих, и философских, и богословских. В общем, самых разных. Что касается флоренского, то я надеюсь в ближайшее время защитить в Москве кандидатскую диссертацию по философии флоренского.
На наши вопросы отвечал Александр Горелов. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и затем мы продолжим «Европейский час поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стала ли межклановая междоусобица в Чечне проявлением нестабильности режима Кадырова? Об этом говорим с политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор».
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода», новости.
В Пермском крае разбился вертолет Ми-2 компании «Газпромавия». Погибли оба члена экипажа и один из двух находившихся на борту специалистов. Четвертый, выживший, находится в больнице. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл в Москву для переговоров с российским руководством. Запланированы встречи Аббаса с президентом России Владимиром Путиным и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать поддержку населению Абхазии и Южной Осетии. Российские органы власти должны установить сотрудничество с органами власти непризнанных республик в торгово-экономической, социальной, культурной областях. Верховный суд отклонил жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на продление ему срока ареста до 2 мая. Как сообщила адвокат Ходорковского Карина Москаленко, следствие по новому уголовному делу против ее подзащитного и совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева продлено до 2 августа. В Грозном при взрыве на газопроводе погиб военнослужащий, еще один ранен. Без газа остались несколько тысяч жителей поселка имени Кирова. По предварительной версии, возле газопровода был заложен фугас. Совет Федерации одобрил изменения в закон о референдуме. Поправки ограничивают перечень вопросов, выносимых на общенародное голосование. Суд в Сыктывкаре решил рассматривать в закрытом режиме дело блогера Саввы Терентьева, обвиняемого в разжигании социальной розни. На сегодняшних слушаниях из зала суда удалили журналистов и правозащитников. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в Соединенные Штаты с шестидневным визитом. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Николай Страхов. Его портрет представит Борис Парамонов.
Николая Николаевича Страхова, русского философа, критика, публициста, многие не пожелают причислять к русским европейцам, хотя бы даже потому, что главный сборник его статей назывался «Борьба с Западом в русской литературе». Будем исходить, однако, из того, что он был другом и сотрудником таких гениев русской литературы, как Лев Толстой и Достоевский. Такая связь стоит патента на европеизм. Страхов заметил и вытащил в столичную культурную жизнь еще одного гения – Василия Розанова. Вообще же, Страхов считается одним из трех китов так называемого позднего славянофильства или почвенничества. Наряду с литературным критиком и поэтом Аполлоном Григорьевым и Данилевским, автором книги «Россия и Европа». А славянофильство, надо помнить, несмотря на его как бы националистический, порой и шовинистский покров, было явлением в сущности европейским, местной русской разновидностью мирового движения романтизма. По образованию Страхов был биолог, защитил магистерскую диссертацию о строении костей плюсны у млекопитающих. Первоначальным его увлечением была, однако, философия. Он автор своего рода философской системы «Мир как целое». Само название говорит о преимущественно гегелевском влиянии. Но главным занятием его жизни стала, как и водится у русского пишущего интеллигента, литературная критика и публицистика. Страхов – первоклассный критик, вернувший этому сомнительному везде, а в России в особенности занятию, необходимое качество эстетической оценки. Аполлон Григорьев и Страхов преодолели предрассудки так называемой реальной критики, видящей в литературном произведении прежде всего и единственным образом документ общественной жизни. Эксцессы этой реальной критики дошли до того, что в пресловутые 60-е годы ею был отвергнут Пушкин. До геркулесовых столпов эстетического невежества дошел Чернышевский, утверждавший, что настоящее яблоко лучше нарисованного, в искреннем непонимании того, что нарисованный, то есть эстетически представленный объект, не может ставиться в сравнительную связь с реальным. Страхов вместе с Григорьевым сумели противостать этому варварству. Это не значит, однако, что они были абстрактными эстетами, защитниками чистого искусства. Они оба сотрудничали в журналах Достоевского «Время и эпоха», а это были боевые органы почвенничества. То есть у Страхова была своя идеология. Она исходила из общеромантической посылки об органической структуре самого бытия, понять строение которого нельзя упрощенными, механизирующими, количественными методами естественных наук. Подлинный инструмент цельного знания – искусство. Отзвук старого лозунга Шеллинга – искусство как органон философии. И в ход у русских почвенников пошли биологические аналогии, тем более что Страхов и Данилевский были биологами по образованию. Страны и нации – аналог живого, как бы растительного мира. Каждый из них вырастает из некоего семени. Они преформированы своим, сказали бы мы сейчас, генетическим строением. И подлинная национальная литература – та, которая сумеет найти, выразить и по-своему в идеальной форме вырастить это бытийное ядро нации, народа, отечества. Писатель, сумевший сделать это, становится классиком. Именно так первым из всех русских критиков понял и оценил Страхов Льва Толстого, его «Войну и мир».
С появлением пятого тома «Войны и мира» невольно чувствуется, сознается, что русская литература может причислить еще одного к числу своих великих писателей. Кто умеет ценить влечение и строгие радости духа, кто благоговеет перед гениальностью и любит освежать и укреплять свою душу созерцанием ее произведений, тот пусть порадуется, что живет в настоящее время.
То, что позиция романтического почвенничества в случае Страхова отнюдь не была тождественна какому-либо обскурантизму, показывает эпизод из истории журнала «Время», в котором Страхов поместил под псевдонимом «Русский» статью о тогдашней злобе дня, польском восстании 1862 года. В статье говорилось, что старинный спор славян между собою решается отнюдь не на славянской почве, а в оппозиции России и Европа. Польша – страна гораздо более высокой культуры, воспринятой из европейского католицизма, и Россия никак не может рассчитывать на победу в этом противостоянии, пока она сама не выработает своей собственной культуры, превосходящей европейскую. Самое главное в строе мысли Страхова было то, что он верил в конечную культурную победу России, в способность ее создать высший тип культуры. Но начальству было не до культуры. Страховская статья мешала политике, и журнал Достоевского «Время», имевший значительный читательский, а значит и материальный успех, закрыли. Надо сказать, что вера Страхова в самостоятельную русскую перспективу, в предопределенность русского пути и новоевропейскому, со временем сильно поколебалась. Поначалу для него были характерны такие, например, мысли.
«На Святой Руси никогда этого не будет. Ни французская мода, ни немецкий прогресс никогда не будут у нас иметь большой власти и серьезного значения. Не такой мы народ, чтобы поверить, что глубокие основы жизни могут быть сегодня открыты, завтра переделаны, послезавтра радикально изменены».
Но события разворачивались явно не в том направлении. Эпоха великих реформ заканчивалась в атмосфере нарастающей политической борьбы, переходящей в террор. Всякого рода нигилизм не только вызывал сочувствие образованного общества, но и грозил вылиться в известную по Европе картину революционного террора и насилия. И Страхов поддается пессимизму, не лишенному, конечно, некой слабой надежды на конечное чудо.
«Может быть, нам суждено представить свету самые яркие примеры безумия, до которого способен доводить людей дух нынешнего просвещения. Но мы не должны обнаружить и самую сильную реакцию этому духу. От нас нужно ожидать приведения к сознанию других начал, спасительных и животворных».
Жизнь Страхова заканчивалась в атмосфере некоего затишья, но его славянофильское благодушествование, несомненно, кончилось. Был поколеблен, если не до конца разбит, строй мыслей и чувств человека, выросшего в органическую эпоху русской жизни. Вообще жизнь подносила неприятные сюрпризы. Например, друг и единомышленник Достоевский. После его смерти Страхов написал Льву Толстому письмо, в котором рассказал о кошмарном случае, признании Достоевского в том, что в молодости он изнасиловал девочку. Тут дело не в Достоевском, который, вполне может быть, сам себя неврастенически оговорил, выдал свои свидригайловские фантазии за реальность. То дело в Страхове, вообще в мировоззрительном благодушии, так отличавшем XIX век. Век кончался, кончалось и благодушие. Всего лишь через 5 лет после смерти Страхова Зигмунд Фрейд опубликовал «Толкование сновидений». Русское сновидение, в числе прочих мифов прежней эпохи, оказалось истолкованным, а русские иллюзии – разрушенными.
Портрет русского европейца Николая Страхова представил Борис Парамонов. В Берлине продолжается 5-е международное биеннале. С выставками знакомилась наш корреспондент Екатерина Петровская.
День открытия биеннале по улицам района Митте, где сосредоточены галереи, ходили радостные, хорошо одетые толпы. Берлинское биеннале – одно из самых молодых в мире. Его прообразом явилась старейшая Венецианская биеннале, основанная в 1895 году. Биеннале этого года в Берлине загадочно назвали «Когда предметы не отбрасывают тени». Биеннале продлится 63 дня и представит работы более 100 художников со всего мира. Молодые кураторы берлинского смотра современного искусства, поляк Адам Чимчик и американка Елена Филиппович, пояснили.
Биеннале должно продемонстрировать новые направления в современном искусстве. Мы сознательно избрали местом проведения не отдельные выставочные залы, а Берлин как город, как большую выставочную площадку. Мы вписываем биеннале в современный городской контекст и в те городские изменения, которые произошли за последние годы. Кроме того, для нас были важны не всем известные художники, звезды, которых все знают, а новые имена и адреса. Поэтому среди представленных на Биеннале множество художников из Восточной Европы и Латинской Америки.
Для Биеннале было избрано несколько арт-площадок, которые в своей совокупности воссоздают противоречивый образ современного Берлина. Его центром стала бывшая маргаринная фабрика, а ныне Институт современного искусства КАВИ, в котором уже 17 лет обитают художники. В самом ее низу, похожем на огромный индустриальный гараж из американского кино, инсталляция художника турецкого происхождения, а ныне амстердамца Ахмета Огюта. Он хорошо известен своими перформансами. Неправильно припаркованные машины он обклеивал так, что они превращались в полицейские. Здесь же белые стены, никаких объектов. Только спустившись вниз, посетитель чувствует присутствие искусства. К свежему асфальту чуть липнет обувь. «Ground control». Так назвал художник работу и посвятил ее всеобщему государственному контролю. На самом верху фабрики британец Вонна Мишель решил обосновать свою мастерскую. Его инсталляция «Детройт-Берлин» будет постоянно обновляться. По стенам черно-белые слайды-проекции из маленьких динамиков «Голоса Детройта», какая-то приглушенная поп-музыка, спиричуалсы, шум в баре. А посетители передвигаются, как сомнамбулы, пойманные в паутину чужого навязчивого сна, и отбрасывают огромные тени на далекий американский город. Вонна Мишель.
В основе здесь биографическая. Материалом послужили два города – Берлин и Детройт. Что их объединяет? Можно сказать, что две утопии – коммунистическая и индустриальная. Обе обернулись своей противоположностью – антиутопией. Так уж получилось, что политическая и индустриальная история этих городов затронула и меня лично. В течение биеннале я буду дополнять и обрабатывать инсталляцию, и только в самом конце она найдет свое завершение.
На фоне инсталляции Вонна Мишель проводит свои перформансы, разыгрывая рассказы миниатюры о Берлине, немного напоминающие истории про агентов былых времен. Холодная война, разделение Германии, Берлинская стена. Кстати, об агентах. Современное искусство для многих подобно тайному знанию. Биеннале решила помочь народонаселению Берлина, создав спецслужбу под названием «Secret Service». Служба посылает своих агентов и агентш на выставки для разъяснения отдельных аспектов современного искусства. На этот раз завербованы не просто студенты-искусствоведы, а сами кураторы, художники и дизайнеры Биеннале. Другой площадкой Биеннале стала новая национальная галерея, построенная знаменитым мисс Ван дер Роэ в 1968 году и ставшая символом противостояния искусства в Восточном и Западном Берлине. Видео Сьюзен Хиллер называется «Немое кино». Мы видим черный экран и слышим, как Мукалла, последний представитель одного из африканских племен, произносит слова на уже исчезнувшем языке. В Институте современного искусства демонстрировалась инсталляция румынских художников Моны Ватаманы и Флорина Тудора «Манифест коммунистической партии». Посредине деревянный подиум, стулья рядком, два громкоговорителя и по периметру плохая живопись, красная на сером, из серии «Революционное движение». Предшествующие биеннале современного искусства старались придерживаться тематического принципа. Нынешняя выдвинула слоган «Когда предметы не отбрасывают тени». Имелся ли в виду Платон с его идеальным миром, отбрасывающим лишь тень в пещеру человека? Или человеческое, слишком человеческое Ницше, где тень — непременный спутник света, без которой не существует ни человека, ни искусства как такового? На Биеннале вспоминали и классику немецкой литературы, невероятную историю Петера Шлемеля, продавшего свою тень. Тени исчезают не только в полдень, но и в полночь в абсолютной темноте ночи. «Мои ночи прекраснее ваших дней» — под таким многообещающим девизом проходят ночные программы Биеннале. Прикрытием ночи можно прослушать удивительные доклады, скажем, о психоанализе машин, проходящие в турецкой автомастерской, или о взаимоотношениях людей и роботов. Уж как тут спать спокойно? Еще на Биеннале покажут инсталляции и перформансы в новом феноменально уродливом торговом центре «Алекса», группы смельчаков пойдут гулять в подземном туннеле времен Холодной войны, а еще можно будет забраться на 37-й этаж гостиницы «Парк Инн» и посмотреть телевизор.
Пятое международное биеннале в Берлине в рассказе Екатерины Петровской. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Оскорбление королевы как преступление. В Голландии впервые за 35 лет вновь выносятся приговоры по этой, казалось, забытой статье. Почему здесь не принято шутить о европейском доме в том же духе, как в Англии? Из Амстердама наш корреспондент Софья Корниенко.
Прошлой осенью бездомный по имени Ари из города Дордрехт в пьяном угаре неприлично обозвал королеву Беатрикс и наговорил в ее адрес агрессивных бессмыслиц, например, что пустит ей пулю в лоб. 45-летний Ари с черной шевелюрой в черном кожаном пиджаке и черных джинсах еще не так давно работал матросом на корабле. Еще жив был его отец, и сам Ари еще не принимал участия в группировке Hells Angels, пишет газета Volkskrant. Теперь Ари чувствует себя тараканом, крысой. «Меня повсюду преследуют полицейские», — жалуют солнце скамьи подсудимых. Расстройство по этому поводу и привело его в состояние исступления, когда он оскорбил королеву, признается Ари. «Это вино во мне говорило», — обращается он к судье и просит передать ее величеству 1000 извинений. «Я вовсе не собирался ее оскорблять. Я ничего не имею против Беатрикс». «Многие свидетели слышали ваши бранные слова», — отвечает прокурор. «Имя Беатрикс было осквернено». Это не отрывок из старого судебного архива. Бездомного Ари приговорили к 4 месяцам тюремного заключения за оскорбление Ее Величества 25 марта этого года. В прошлом году за аналогичное прегрешение некоего Рихилио обязали уплатить штраф размером 400 евро. Таким образом, с недавних пор за неосторожные высказывания в адрес королевы можно вновь попасть за решетку. Неслыханное дело еще с конца 60-х, когда был вынесен последний приговор за оскорбление государыни, тогда еще королевы Юлианы. Художнику Бернарду Вильяму Холтропу пришлось тогда выплатить штраф в 200 гульденов за карикатуру, на которой королева была изображена в виде проститутки, сидящей в окне Красного квартала. Карикатура появилась в рамках протеста против того, что королева Юлиана повысила себе зарплату в условиях экономической рецессии. Распространителя памфлета с карикатурой Хермана Амптмайера в мае 1967 года приговорили к месяцу тюрьмы. В конце 2003-го Амптмайер рассказал телепрограмме «Нетверк».
Когда я сегодня утром раскрыл свежую газету, то с удивлением обнаружил в ней старую карикатуру, за которую в свое время 30 суток просидел в тюрьме. Теперь с нее начинается второй печатный лист в газете. Я смотрю теперь на эту карикатуру и вижу, что это всего-навсего милый рисунок. Но судья тогда решил иначе. Листаю газету дальше и вижу другой рисунок, на котором королева изображена в голом виде. Если бы я в свое время опубликовал то, что публикует художник Йос Холлиньон сегодня, меня ждала бы смертная казнь. Это было немыслимо.
В том же телеэфире 2003 года сегодняшний вице-премьер Ваутер Бос заявил:
«Мне знаком этот рисунок. Его в свое время запретили. Теперь такое было бы уже невозможно. Мы живем уже в другом обществе, члены которого иначе общаются друг с другом и с теми, кто занимает более высокое положение. Благодаря этому изменились и правила поведения, что считать приемлемым, а что нет.
Однако закона 1881 года об оскорблении Королевского Величества никто не отменял. Намеренное оскорбление Королевского Величества влечет за собой ответственность до 5 лет тюрьмы или штраф 5-й категории, гласит закон. Закон этот нашел свое применение вскоре после публикации, когда в 1885 году анархист Барт ван Омерен выпустил фальшивое отречение короля Вильяма III от престола. Ван Омерен получил год тюрьмы. 2 годами позже на полгода в заключении оказался Фердинанд Домела Нивенхаус, соавтор нашумевшего тогда памфлета «Aut het Leven van Koning Gorilla» «Из жизни короля Гориллы». Так прозвали короля Вильяма III, кстати, родного внука русского царя Павла I, за неуемный аппетит по части вина и женщин. Затем к злополучной статье в нидерландском законодательстве прибегали еще несколько раз. Но после прокатившихся по Европе в 60-е годы прошлого века студенческих волнений наступило послабление. Время от времени в обществе поднимался шум из-за очередной карикатуры или высказывания, но в суд уже никто не подавал. Когда в 72-м году в своем телешоу комик Вим Схипперс поставил сценку о Юлиане, которая чистила брюссельскую капусту, на его счет просто поспорили в парламенте, а министр культуры вынес выговор телекомпании VPRO за возмущение общественного спокойствия и нарушение принятых в королевстве правил приличия. Если в 70-е годы возмутительными казались шутки о брюссельской капусте, то в 2004-м знаменитый комик Ханс Теуэн в своей сольной программе «Industry of Love» «Любовная индустрия» обошелся с образом королевы куда менее бережно. Мастер абсурда Теуэн умеет вызывать у зрителя гомерический смех в сочетании с чувством глубокой грусти и стыда. Покойный писатель Ян Волкерс любил говорить, что пешком, босиком пришел бы на концерт Теуэна в противоположный конец страны. Другим почитателем таланта Теуэна и его близким другом был Тео Ван Гог, убитый в том же 2004-м за отсутствие политкорректности. Отрывок из программы «Industry of Love» Ханс Теуэн.
Обожаю свою работу, но и в ней есть свои минусы. Приходится, например, иногда ужасно далеко ездить. Недавно мне пришлось пилить аж до самой Фрисландии. Чтобы не скучно было ехать, я решил прихватить кого-нибудь с собой поболтать в дороге. Кого-нибудь поинтереснее, глубокого, вдумчивого собеседника, с кем поговорить можно. Я сразу подумал о королеве Беатрикс. Разъяснил ей, что да как она, у меня нет на это времени. И каким тоном она это сказала, так лицемерно, как будто я неизвестно кто с улицы взялся. Как будто еще 3 недели назад я не обладал ей во всех позах, во всех позах. А когда закончил, то сказал ей: «Эй, Величество, сходила бы ты... Ой, пардон, сходили бы вы за пивом, а?» И она пошла на четвереньках за пивом, сверкая задом. И тогда я подумал: «Да, вот теперь ты доказала, что ты и моя королева тоже». Знаете, как это было? Это было, как заниматься любовью с огромной монетой в 2 гульдена.
Глава международного концерна «Аксо» Хьюб Крайнхоф.
Всегда есть люди, которые боятся, которые считают, что в ее присутствии им нужно вести себя иначе, чем обычно. Однако пока ты ведешь себя просто, обычно, ничего неприятного произойти не может. Те, которые боятся, начинают вести себя нервно и скованно. Таких очень много, очень. Такие люди боятся, что их больше не примут, и утрированно стараются понравиться. Королева этого не любит и видит таких людей насквозь. Это можно сразу понять по ее манере общения с ними, прохладной, почти металлической.
Оскорбление королевы как правонарушение в рассказе Софьи Корниенко. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Широгородскому.
В Европе развернулась дискуссия относительно того, насколько громко может звучать классическая музыка. Несколько дней назад симфонический оркестр Баварского радио отменил мировую премьеру произведения шведско-израильского композитора Дрора Фейлера под названием «Халат Хизар», после того, как музыканты пожаловались на боль в ушах и заявились, что исполнять это произведение могут только в наушниках. Произведение начинается со звуков стрельбы из пулемета и постепенно становится все громче. Формальным поводом для отмены премьеры стало несоблюдение европейского законодательства, согласно которому уровень шума на рабочем месте не может превышать 85 дБ. Специальные замеры, сделанные во время репетиции, показали, что уровень шума при исполнении «Халат Хизар» достигает 130 дБ. Композитор выразил возмущение решением дирижера Тригва Нордвала, прислушавшегося к жалобам музыкантов. Дрор Фрейлер заявил, что готов был пойти на компромисс, но это предложение было игнорировано Нордвалом. Фрейлер уверен, что его музыка звучит не громче, чем некоторые произведения Вагнера или Шостаковича. Его поддержали и некоторые критики и музыковеды, которые заявили, что если слепо следовать установленным Еврокомиссией правилам, то надо запретить исполнение многих произведений великих композиторов, к примеру, того же Вагнера или Штрауса.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».